ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता का कन्या इस глава 4 текст 34 божественное знание. Актуальный текст сегодня выбрали брахмачари. Сегодня был выбор. Будем читать 34 текст 4 главы. Известный стих. Все узнают очень хорошо. Тадвити пранипатина парипрашняна севая упадикшянтите гьянам гьянина статва даршина. Тат то знание различных видов жертвоприношений. Витхи познай. Пранипатина обращением к духовному учителю. Парипрашняна смиренными вопросами. Севая служением. Упадикшьянти посвятят те тебя гьянам в знание. Гьянина осознавший себя. Татва истину. Даршина те, кто видит. Перевод стиха. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Будем читать его фрагментами от комментария. Пока остановимся здесь. Потом продолжим. Небольшой комментарий прочитаем сегодня весь. Но нужно что-то сказать, потому что очень важный момент здесь, что касается веры. Здесь утверждается в комментарии Прабхупады, как представитель парампары, преемственности учителей, утверждает, что парампара, цепь духовных учителей, берет начало у самого Господа. Таково утверждение. Его трудно принять современному миру, где это было начало самого Господа, когда это было. Так говорят религиозные люди, ну ладно, мы простим это им, пусть говорят дальше. Момент просто это упустим. Его трудно поверить или проверить, как вы проверите, что знание исходит непосредственно от Господа и передается по цепи преемственности с начала творения. Но люди просто верят в это, похоже, верующие пишут, ну ладно. Но это важный момент. На каком основании мы принимаем духовного учителя и верим в то, что он представитель Бога? Это очень серьезный вопрос. На самом деле, многие принимают гуру из моды. Мода означает, что все начинают это делать. Знаете, до Шрилы Прабхупады мода на гуру уже была в Америке. Это было своевременно, в том смысле модно. Что молодежь, современная молодежь того времени, 60-х годов, хиппи, они думали о гуру из Индии. И некоторые из них уже лидеры, бывали в Индии. И видели всю эту необычность той атмосферы, той культуры. Видели те традиции духовные. И они считали, что вот хорошо было бы, как, если бы какой-то гуру пришел бы к нам сюда, как-то появился здесь, в Америке, среди нас бы. Это была как бы фантазия, знаете, иногда люди тоже так вот думают в жизни. Хорошо бы, если кто-то вот пришел бы, научил бы меня, какой-то гуру. Как выяснилось, недавно многие люди молились Иисусу об этом и пришли в сознание Кришны. Пошли мне гуру, который даст мне знания, ничего не понимаю вообще в жизни. Есть вера, но знаний никаких. И таким образом, эти молодые люди, они были внутренне готовы, пишет Сварупа Дас Госвами об этом. Они как раз были настроены принять индийского гуру. И Прабхупада пришелся как нельзя кстати. И Не только Прабхупада, там были Махариши, и Йогананда, и Аурабинда, и многие другие из Индии, и Викананда в прошлом. И все это принималось с большим энтузиазмом, потому что люди знали, в Индии есть какая-то тайна, там есть какие-то знания, недоступные Западу, какие-то скрытые, секретные. А? И вот приезжает Прабхупада в Америку. И когда он оказался в этом нижнем районе Нью-Йорка, Истсайда, он выглядел круче, чем любой хиппи. Им такого в голову не могло прийти вообще. Как Прабхупада одевался и вел себя. Даже среди хиппи он был настолько экстравагантен. То есть его одежды, впервые они это увидели. Вот, например, если кто-то вас впервые увидит в городе, в Тхоти, конечно, он удивится. Может быть, я думаю, что в западном и несовременном уже не так удивляются любым вещам. В Петербурге мы видели шихи из разных мест растут у людей. То есть мы этой шикой уже никого абсолютно не смущаем. Можно ходить-то работать сейчас куда угодно, где угодно. Но я помню, когда в Новосибирск приехал в 90-м году, в Новосибирск приехал, и спустился в метро, чтобы доехать к какую-то станцию, весь вагон смотрел на меня и шушукался, переговаривался. Увидели шику сзади, маленькую, это у меня большая сейчас шика. Это был ажиотаж вообще во всем вагоне, и все пальцем показывали, что-то говорили, то есть там просто было что-то невероятное в вагоне. И вот представьте, это 90-е годы, а 60-е годы, даже для Америки, даже для движения хиппи, когда Прабхупада выходил на улицу, это было все, культурный шок. Была такая шапочка, знаете, странная вообще, как это сшитая такая, ручной работы, шафранового цвета, вот такой вот. Трость была в руках, тилака такая была, знак на носу, яркий такой. Люди просто были в шоке, и даже хиппи думали, он всех нас вообще переплюнул. И вот мы бросаем вызов, ну как он бросил вызов вообще потрясающим образом. Это он в годах человека такое творит. То есть им нравилось, что вот вообще есть такой вот вызов, вообще другая культура, вообще что-то другое, вообще ну, поперек всякого представления вообще о жизни. Они подхватили, это была некая мода, поймите правильно, они вряд ли оценили, кто такой Прабхупада сразу. Но Кришна помог, у них было какое-то желание, была какая-то мода принять какого-то гуру. Потом Прабхупада оказался там кстати. И когда в конце лекции ему приносили нарезанные яблоки, или он сам брал яблоко, вот так вот разрезал ножом, причем лекция заканчивалась, вопросы заканчивались, и Прабхупада не вставал с асаны, подносили яблоко, он его так демонстративно при всех, с большим каким-то значением, знаете, разрезал на части, все смотрели тихо, что он будет делать дальше. Это же был Прабхупада, понимаете? Потом брал маленькую дольку вот так вот правой рукой, поднимал вверх, и все так смотрели тоже. Открывал рот, бросал туда... И жевал, глядя на всех. Люди сидели и были заворожены вообще, как Прабхупада. При всех, не стесняясь, вообще, так откровенно жует яблоко. И там у него с какой-то стороны была раковина для рук. Метров до полутора-двух. Прабхупада поворачивался так. И сплел твои косточки ровно в раковину, точно. Все, Харибол, здорово. И протягивали руки, мне тоже яблоко. И Прабхупада раздавал яблоки. Еще поведение, его свобода, знаете, для хиппи это было то, что надо, а не то, что искали вообще. Но он объяснял, этот пример он давал, но он объяснял, что чтобы обрести такую свободу, вы должны иметь знания. Он давал классы, которые не понимал ни один наркоман, у них там плавали наркотики в голове. Философию было трудно понять, они одно слышали, другое уже забывали. Так они говорили, мы не могли даже запомнить, что он говорил, потому что мы принимали психоделические вещества, они плавали в мозгу у нас там. Нам было трудно чем-то сосредоточиться философски. Мы искали только чувственных наслаждений. Но Прабхупада говорил, что это кончится. Так же, как самолет взлетает, горючее кончится, вы сядете снова на то же место. Никуда вы не продвинетесь с наркотиками. Вы должны повторять Хари Кришна. Это высший вкус. Прабхупада доказывал это все. Итак, такая мода пришла, и начались посвящения, и любовь к гуру, и даже это вызвало тоже некую моду, некий ажиотаж в мире молодежи Запада. Появился лидер, как бы кумир для многих. Но позже многие отошли, потому что они не понимали, что это означает принять духовного учителя. Здесь об этом говорится. Здесь говорится интересная вещь. Почему мы не можем получить знания? Разве мы не знаем ничего? Мы знаем все сейчас. Все написано, все напечатано, все опубликовано. Мы все знаем с вами. Все писания открыты, любые. Даже пятое Евангелие есть. Их четыре вообще, их уже пятое есть. Уже известно, что Христос сделал в Индии. Все открыли, всю его личную жизнь уже перевернули, все нашли там, не знаю, там сейчас фильмы всякие об Иисусе Христе, всякие невероятные, все, пожалуйста. Но почему мир не меняется? А потому, что люди не принимают это от духовного учителя, это знание. Они просто читают, что сказал Иисус Христос. Но заметьте, как это было передано знание. Люди слушали Иисуса Христа, вот в чем была разница. Можно и прочитать, это хорошо, что там записано. Но для чего? Чтобы получить это знание должны. От гуру, от подобного Иисусу Христа. В парампаре, преемственности. То есть у него были также представители. И он также кого-то представлял. Была преемственность. Он тоже принимал какое-то знание. Когда нашли Евангелие, вот это индийское Евангелие, пятое Евангелие, то там у него написано, что этот человек говорил от имени Бога, потому что в его сердце говорила сверхдуша. Значит, была преемственность. Если вы думаете, что кто-то мог просто это установить искусственно, эту преемственность, вы глубоко ошибаетесь. Тогда, если вы так думаете, то сделайте это. Установите что-нибудь искусственно. Посмотрим, будет ли это работать. Ничего работать не будет. Вы обратите сейчас внимание, сколько людей сейчас пишет книг. Зайдите в книжные магазины. Миллионы произведений. Приходят и уходят бесследно. Ничего они не могут установить. А Библия как была, так и остается. Гита как была, так и остается. Посмотрите внимательно. Почему же парампара, то, что говорит парампара, люди знают на протяжении уже многих-многих тысяч лет. А то, что говорит обычно люди, даже пишут, забывается через 5-7. Все с небольшим. Все. Тут же. Одно поколение меняется, уже новое. Нужно что-то говорить. Концепции меняются одна за другой. Господь Читания, он играл с этими учеными яйками в Новодвипе. Очень образованные люди. Это была столица образования. Они представляли все образование планеты в то время. Новодвипа была центром образования. На планете не было аналогов такого места. Великий ученый. Но Господь Читания, когда пришел в Новодвипу, явился там. Он стал лучшим яйком. А для чего? Он стал играть с яйками в этом, с учеными. Так ваша концепция, он говорил, излагал концепцию, потрясающую концепцию. Это не я, и знаете, бесконечные цепи логические, можно их менять, комбинировать и выводы делать новые всегда. И кто-то выдвигал такую потрясающую теорию, все аплодировали, восхищались. И Господь Читания за несколько минут опровергал ее и устанавливал новую. Люди думали, это необычный человек. Чтобы сменить концепцию, людям нужны десятилетия обычно. Сколько держалась концепция коммунизма? 70 лет? Хотя бы полвека нужно, чтобы сменить концепцию. Это не так просто. Не так просто сменить ум. Это не путайте просто с мыслями. Концепция – это другое. Концепцию изменить обычный человек вообще не может в своей жизни. Он как жил, так и живет до конца своих дней по привычке. Это очень трудно. Но Господь Читания за несколько минут провел эту концепцию и установил новую концепцию. Ого, подумали яйки. Вот это ученый среди нас. Это гордость Новодвипы. Его слава – это наша слава. Мы же его воспитали. А Господь Читания спрашивал, вам нравится эта новая концепция? Слов нет. Мы не можем ничего возразить вообще. Ничего добавить, ничего убавить. Мы просто потрясены на глубину души. И тогда Господь Читания эту концепцию снова разбивал на глаза у них за несколько минут. Что же дальше? Он снова новую концепцию, еще одну. Подождите, может быть, он какой-то полубог? Это обычный человек не может делать. А может быть, сам Верховный, они думали? Они не могли понять, они были гьяни. Итак, попробуйте установить даже великую концепцию. Она поддержит не больше нескольких десятков лет и уйдет в прошлое, безвозвратно. Итак, это ложь, если кто-то думает, что кто-то становится гуру, просто установив какую-то концепцию, модную в этом мире. Невозможно. Нет в истории таких примеров. Пока вы не установите истину, и при помощи истины она жить не будет. И как же становится истина? Написано в Ведах. Человек должен стать честным. Кристально чистым. Если вы встречаете кристально чистого человека, все, что он говорит, записывайте и делайте. Обмана не будет. Вот и все. Вот и весь принцип. Поэтому шастра описывает только одну вещь. Каковы качества чистого преданного? Арджуна об этом спрашивает в Бхагавад-гите также. Кришна, объясни мне, что он говорит, как он ходит, как он сидит, как он действует. Очень важно знать, потому что именно от такой личности устанавливается знание, и это знание никогда не исчезнет. Оно поселится в сердце на всю жизнь. Здесь же просто утверждается, как у истинного гуру получить это знание. Это квалификация ученика здесь описывается. Если мы не обрели квалификацию ученика, гуру не придет. Не проявится. Потому что внешний гуру обычный человек. Он может пройти ногами мимо и все. А чем он отличается от других людей внешний? Ничем. То же самое. Но есть большая разница. В его сердце установлена абсолютная истина. Его сознание на уровне брахмана. Вот и все. Но это вопрос уже отношений. И здесь говорится, как же побудить духовного учителя передать знания. Мы не можем потребовать. Мы не можем купить. Мы не можем ничего даже взамен предложить. Нет такой цены. Как же быть вообще? Вообще, у него есть же, будет у него желание дать мне знания, а может, он не захочет вообще. Как же сделать так, чтобы он захотел? Чтобы это естественно. Что искусственное знание не передается. Это как живое существо, как росток, который растет. Мы не можем манипулировать. Он растет по другим законам, по законам жизни. Также Прабхупада объясняет, что гуру передает знания тому, к кому чувствует любовь. Не вожделение. У гуру нет вожделения. Кому чувствует любовь. И тогда, естественно, знание переносится. Это закон. Итак, гуру-ученик – это отношение. Это отношение, благодаря которому начинает переноситься духовное знание. Даже помимо воли. Помимо желания даже. Прабхупада сидел однажды. Ученики пришли и спросили, а как гуру находит ответы на вопросы? Что Прабхупада никогда не думал долго. Знаете, нигде такого не было, что Прабхупада задали вопрос, он сидел, думал. Ночь не спал. Сразу отвечал. И чтобы сказать следующую фразу, никакого напряжения, он просто говорил и все. Потом странно. Как-то легко все. То, что нам невозможно, он просто берет и говорит. Спроси, а как гуру передает знания? Прабхупада, объясните нам. Это не была лекция, просто не пришли и спросили. И Прабхупада, он был немножко в другом настроении. Он не ожидал, что ученики придут с вопросами. О чем-то, видимо, он тоже думал, о своем. И он сказал, вот только что вы спросили меня, у меня не было никакого ответа. Нет, не было никакого потока знания. Но вы сейчас подошли, задали вопрос, и я чувствую, что я знаю ответ и говорю. Вот так гуру дает знание. Как корова дает молоко теленку? Таким же способом. Просто если она стоит, молока больше у нее не будет. Только теленок подойдет, молоко увеличится, будет прибывать. Более того, теленок пьет это молоко. И когда молока мало становится, что он делает? Он делает апперкот. Бух! И молоко снова идет точно так же. Все. Вот так же, говорит, ученик, как теленок, берет молоко у коровы, у гуру. Желает. Здесь говорится, задавай вопросы. Но вопрос. Вопрос – это проблема на самом деле. Ну скажите, ну ответьте мне. Ну что такое бхакти? Ну что такое бхакти? Ну пожалуйста, ответьте мне. Ну что такое бхакти? Видели таких людей? Они ходят и надоедают с этими вопросами вообще. Надоедают с этими вопросами. Как мой гуру Махарадж вспоминал, как он пытался задавать вопросы про Прабхупаде. А Прабхупада он не любил, когда не было вопросов после лекции. Было в Майяпуре, он давал лекцию. И обычно мой гуру Махарадж, когда он был брахмачарием, он поднимал руку сразу после лекции, первый. И у него были какие-то вопросы. А тут он ушел куда-то цветы собирать, гирлянду делать. Его не было. Прабхупада закончил лекцию, говорит, вопросы, все сидят. Смотрите, где этот наш Джайпатака? Нету, Прабхупада нет вопросов. Нет сегодня Джайпатаки. Тогда президент пошел к моему гуру Махараджу и говорит, так, у тебя будет персональное служение. Ты должен будешь после каждой лекции задавать вопросы Прабхупаде. Понял? Прабхупада очень любит вопросы. Вот ты, на тебе обязанность, ты будешь задавать вопросы. На следующее утро Прабхупада дает лекцию. Все сидят на месте, все рады. Сейчас будут вопросы. Говорит, ну что, есть вопросы? Мой гуру Махарадж поднимет руку. Расскажите о Шримати Радхаране. Ну, он подумал, надо хороший вопрос задать Прабхупаде, знаете, чтобы ему понравился этот вопрос, чтобы он захотел ответить на вопрос. Ну, сразу о Шримати Радхаране. А Прабхупада сказал, а кто ты такой, чтобы слушать о Шримати Радхаране? Ему не понравился этот вопрос. Но здесь говорится, вопрошай его как? Смиренно. Ненадоедливо. А в состоянии смирения вопрос имеет силу. Иначе ответа не будет. Не потому, что гуру не захочет дать ответ, а ответ просто не придет. Гуру – это тоже живое существо. Не путайте гуру с Богом. Гуру – зависимое живое существо. Он представляет Бога, но не является Богом. И он также зависит от Бога, как и все. Итак, чтобы побудить гуру говорить, ему нужна внутренняя энергия. От кого? От ученика именно. А скажите, как эта внутренняя энергия духовно проявляется от ученика? От гуру понятно, он имеет. А от ученика? А где она вообще возьмется? Вот здесь и говорится. Смиренно. И в духе служения. Я должен чувствовать себя слугой духовного учителя. Когда слугой, смиренно спрашиваю, с почтением, ответ придет. Даже совершенно неожиданно, даже для гуру. Однажды Прабхупада, он говорил, что преданный, он никогда не скажет, что видит Кришну, и теперь успокоится навсегда. Все, Кришна здесь, все, я его достиг, все нормально. Занимайся, чем хочешь. Нет. Ведь шестеро с вами сюда искали, где Кришна? В разлуке были всю свою жизнь. Испытали разлуку. Он говорил об этом в лекции, и после лекции одна ученица подняла руку Прабхупады. Я не могу понять. Ведь Кришна, он всюду, всюду, он везде, он в сердце находится. Объяснить, как преданный чувствует разлуку с ним? Каким образом это происходит? Поскольку вопрос был искренний, без вызова. И в духе служения, в духе почтения Прабхупады. Прабхупад сам не ожидал. У него дрожь пошла по телу, и слезы полились из глаз. Когда он стал отвечать на этот вопрос. Сам не ожидал всего этого. Ученица пробудила в нем духовную энергию. Своим смирением, своим стремлением к Богу. И сразу все признаки экстаза. Редкие были минуты, когда Прабхупада так проявлял при всех. Это один из случаев. Но там были только ученики, там не было никого. Прабхупада просто у него слезы так вот полились ручьем, как из крана. Потекли. И он не мог ни говорить несколько минут, ни двигаться вообще. И преданные сидели, замерли, такая атмосфера вокруг распространилась, и не видели, какая-то Вайкунха трансцендентная, что такого в первой жизни они увидели, как распространяется сила, это могущество Прабхупады духовное. То есть его мир духовный, в котором он живет. А просто был вопрос. И поэтому здесь говорится, вопрошай его, но смиренно, с почтением и служением. Пранипат, это что дандават. Чувствуй, что ты как вот палка просто, вот смиренно лежишь на полу перед гуру. Чувствуй, что я никто, никто в сравнении с ним. В сравнении с гуру всегда нужно так себя чувствовать. Гуру – источник смирения, смирение – источник духовных качеств. И тогда мы получаем нектар наставлений. Итак, Прабхупада хотел, чтобы ученики задавали вопросы. Если когда они собирались и молчали долго, смотрели на Прабхупаду, он говорит, почему? Молчите. Нужно задавать вопросы. Задавать вопросы. Требовано, чтобы ученики включались в этот процесс, спрашивали, чтобы они интересовались духовной жизнью, чтобы они поняли значение духовного учителя. Пока не получим те же самые знания, что мы читали с вами уже, мы знаем их, от гуру они работать не будут. Потому что знание прочитанное не развивает во мне смирение. А знание получено непосредственно от гуру, как наставление, развивает во мне смирение. Большая разница. Поэтому есть многие начитанные люди с огромной гордостью учености. И вот говорится, что эта ученость, гордость, самая тонкая, самая трудноразрушимая. Потому что на самом деле человек, кажется, знает. Он уверен в этом. Такой был Кешава Кашмири во времена Господа Читания. Это был величайший ученый. И он решил даже победить всю Навадвипу. Приехал в центр образования, он был уверен, он был Дигвиджаем уже в то время. Учителем мира. На атрибуты был красный тюрбан. Всегда на паланкине, вокруг тысячи учеников. Если он куда-то передвигался, били барабаны, литавры, воспевали его имена и так далее. И всегда река было слышно, что Кешава Кашмири, великий ученый, едет туда и туда. Вот с такой-то целью. Он ехал в Навадвипу туда вызвать самого крупного ученого на споры победить. Он уже всех победил. Поэтому на Навадвипе все перепугались ученые. Кешава Кашмири, да с ней невозможно. Вы не представляете, кто это такой? Что мы будем делать вообще? Давайте подумаем. Мы же потеряем сейчас свою честь и славу. А что за Кешава Кашмири? Что он может? Да у него феноменальная память. Это уникум. Все, что он слышит, один раз запоминает. Более того, он на санскрите говорит, как дышит. Со скоростью ветра слагает стихи спонтанно. Он не думает даже. И ни одной ошибки не найдет в грамматике. Потому что у него благословение богини Сарасвати, богини учения. Он им молился всю жизнь. Ну шутка ли? Мы не можем. Что делать? Мы потеряем сейчас всю свою славу. Тогда эти великие ученые на Навадвипе собрались и сказали... Мы выдвинем Немая. Ему 12 лет, боже мой. Ребенок. Но смотрите, какой он умный. Он даже с нами, нас победил уже всех. Все эти концепции уже перевернул с ног на голову. Давайте выставим Немая. Если он победит Немая, ну скажем, ну какое, какая честь от того, что ты победил ребенка на Навадвипе. Большую славу это не делает тебе. Но а если Немая победит его, то все скажут, обычный ребенок на Навадвипе победил этого ученого. Что же говорить об этих великих ученых? Это был план, как не проиграть. Они были умные люди, смотрите. Все, Немая выдвигаем. Но Господь Чайтанья знал одну вещь, поскольку он был необычным человеком. Он сверхдуша. Он знал сердце Кешава Кашмири. Он знал эту гордость его. Ученость. И гордость была точно такая же великая. Если его гордость и ученость сразу же была на людях, он бы умер там, прям на месте бы. Он не выжил бы. Не пережил бы такого позора. Поэтому Господь Чайтанья ушел купаться на Гангу с друзьями в это время. Ну, он Немая, он всегда делал что-то, знаете, своевольный был человек, ребенок. Сианадыпа знала об этом. Все только о нем и думали. То там кого-то за ноги в Гангу стащит, то там одежды поменяет, то у девушек все разрешения съест, не дает им делать, то он Немая. Там он дерется с мальчишками, и там что-то все, он в центре внимания был. И он сейчас ушел в Гангу, купаться в Гангу, он не ждет этого Кешава Кашмири. Но он ушел туда, в ту сторону, откуда Кешава Кашмири должен был приехать. Как бы случайно. Они купались на Ганге, и тут услышали грохот барабанов, восторг, там тысячи учеников, трубят все, барабанят. Имя Кешава Кашмири, Паланкин появляется, и там сидит, знаете, такое ложное эго вообще. Такое великое ложное эго, вселенское вообще. Везут его на паланкине, на состязание, на вдвипу. И он посмотрел тут, кто тут. Дети купаются в Ганге. «Не ты ли Немая из Нади, ученый?» Спросил он. Угадал сразу, смотрите. Это был план Господа Чайтаньи. «Я Немая», — сказал Господь Чайтаньи, — «но я не ученый». «Хватит этих всех ложных слов. Иди сюда, начнем спор немедленно». Ему не терпелось. И так план Господа Чайтаньи сработал. Он не утерпит. Он сразу вступит в спор там, где он найдет его. Это не было, знаете, в обществе ученых, при свидетелях. Там были только его ученики и была группа друзей Господа Чайтаньи. Все. Итак, Немая 12 лет. Это Кешава Кашмири, зрелый ученый. Изучивший все веды, имеющий благословение богини Сарасвати. Феноменальная память и умение слагать стихи на любые темы. Без напряжения ума. И тогда Господь Чайтанья сказал, ну, я слышал о твоей учености, о твоей способности говорить на санскрите стихами. Ты говоришь, как ветер, не задумываясь. Так вот мы сейчас у Ганги с тобой. Священная Ганга здесь протекает. Прославь Гангу на санскрите. Слагай стихи. Начало состязания началось. И Кешава Кашмири только услышал, вздохнул. И 100 шлок. Друзья подумали, ой. Ведь это даже запомнить невозможно. Как же не спорить-то? Мы даже не запомнили. 100 шлок на санскрите очень сложных. А как же вести дальше беседу? Тогда не было, знаете, стенографии, там ничего. Запоминай, ты пандит. Не запомнил, все, ты вычеркиваешься из списка, все. Ты даже запомнить не можешь, что говорят. Как ты можешь вести вообще ученую беседу? Это отличается от того, что мы носим с собой компьютеры Toshiba, там, открываем их, там, и цитируем, и спорим. Простите. Мы вообще не квалифицированы. Ну, а Господь Чайтанья захлопал в ладоши и сказал, великолепно, так обрадовался, искренне. Я такого в жизни не слышал. Ты на самом деле великий ученый, люди не врут. Но только у тебя 4 ошибки. В 4-м, в 5-м стихе, в 18-м стихе, в 64-м стихе он назвал все стихи и назвал санскритские ошибки в санскритской грамматике. Грамматика, знаете, что такое? Когда человек не может АБВ писать еще, грамматика изучает. Он допустил 4 ошибки в этих 100 шлоках. Господь Чайтанья процитировал каждую из этих шлок, назвал номер этой шлоки и нашел ошибку. В одном месте была тавтология, масло масляное, типа того, что он написал, сказал, выразился. Ну, представьте, Кешава Кашмири просто был опозорен, грамматику не знает. Он, конечно, феноменально слагает стихи, у него память, но грамматику он еще не выучил. Это ему ребенок, говорит, из Намадыпы, 12-летний. И Кешава Кашмири, он как вот сидел вот так вот, так остался сидеть. У него было, знаете, как заклинило. Он не мог представить, что делать дальше, как он запомнил, и как это все прошло, и как я ошибся, главное, непонятно. Я никогда не ошибался до этого. Богиня Сарасвати никогда не подводила меня. Почему в этот раз она подвела меня? Я не могу понять, что случилось. Господь Чайтанья прекрасно понимал Кешава Кашмири и сказал, тебе сейчас не надо ничего говорить, не напрягайся. Продолжим разговор завтра. Пока иди отдыхай. Как-то ты его успокоила немножко до завтра. Он ни жив, ни мертв. Пришел где-то, он там уснул. И во сне пришла богиня Сарасвати к нему. Он с ней общался во сне. И он сказал, Дорогая мать, почему так произошло? Ты никогда меня не обманывала, не подводила. Почему же этот решающий, ответственный момент в моей жизни? Ты подвела меня. Осел, сказала богиня Сарасвати. Ты так и не понял, кто был перед тобой сейчас. Это же Господь Нараяна, мой супруг. Да его в присутствии даже говорить-то стесняюсь, стыжусь, богиня учения. Иди, проси у него прощения, сказал он. И он на следующий день побежал, он признал, кто такой Господь Читания. Он разрушил ложную гордость. И после этого Кешава Крашмири, он стал преданным. Он просто стал преданным. Его больше не интересовало, как это ученость и так далее. То есть ложное эго было очень большое. Кешава Крашмири. Ученость большая, это может быть большим препятствием в нашей жизни, на самом деле. Поэтому ученик, когда много знает, бывает трудно учиться у духовного учителя. Почему гуру говорит такие всегда простые, одно и то же вещи? У меня высшее образование, знаю, что как вот лекции дают великие пандиты, они всегда что-то новое. А мой гуру Махарадж говорит одно и то же. Я не это тело, предайтесь Кришне, повторяйте Хари Кришна манту. 4 принципа, 16 кругов. Да слышали мы это уже много раз. Но почему же гуру повторяет снова, снова и снова? Есть правило. Духовный учитель не скажет ничего нового, пока не усвоено первое. Пока не усвоено одно, он должен быть последовательным. Не говорится о другом. Нужно убедиться, что человек стал стабильным. Стабильным. И тогда он сам своим видом покажет, что ему необходимы новые наставления. Как? У него интерес увеличится к Богу. Вот и все. Жажда у него еще больше усилится. Но если ученик находится в унынии постоянном, его нужно реанимировать. Киртан. Прасад, искусственное дыхание постоянно. По голове, да. Главное, повторяй круги, главное, повторяй, соблюдай принципы. Не можешь, постарайся хотя бы соблюдать. Хоть и полтора принципа соблюдай. Хотя бы думай о принципах. То у него нет этой жажды к Богу еще. Нет, он просто требует постоянного внимания к себе. Больной лежит, понимаете? И бывает, что это мода, это приятно таким больным, знаете, когда за вами ухаживают. Если человек спит, его разбудить-то несложно. Но если он притворяется спящим, вы не его разбудите. Невозможно. Иногда ученик в такую роль входит беспомощного, вечно беспомощного. Но на самом деле, он должен быть интерес к Богу увеличиться. Если он следует наставлениям гуру, его интерес к Богу увеличивается, и гуру говорит следующее наставление. И все. Как это гуру видит? Это же очевидно. Ученик сам начнет спрашивать. От всего сердца он спросит. У него будет вопрос очень глубокий. Ненадуманный вопрос. Не так, как Прабхупада говорил, а какое вообще ты имеешь право спрашивать о Шримати Радхарани? Время не пришло еще. Придет время, ты спросишь по-другому. Ты спросишь, как тут написано, в духе глубокого смирения. Ты будешь просто дрожать, чувствовать себя травинкой, соломой на улице. И в таком состоянии, когда ты спросишь, тогда придет откровение, великое знание спустится на человека. То, что мы 100 раз уже слышали, на самом деле, придет от гуру, непосредственно от Кришны по преемственности, глубоко войдет в сердце. И преобразит наше существование. То есть принцип остается гуру вплоть до освобождения. И даже после освобождения в духовном мире, там этот принцип гуру сохраняется, вечный принцип. Там в духовном мире каждый гуру, каждый ученик. Каждый получает знания, каждый передает знания. Здесь, в этом мире, каждый гуру, но никто не ученик. Только гуру. Учеников нет вообще. Кого учить? Некого учить, только гуру ходит. Мы уже совершенные. Каждый сам все знает, он просто так вот, знаете, медитирует и говорит, я думаю так, все. Совершенство просто. Просто обращается к своему уму и говорит. И что в результате? Лицом прямо в лужу, в грязь. Результат плохой всегда. Результат плохой, потому что ум несовершенен, нельзя доверять. Но кто-то скажет, а можно без гуру? Все-таки вот. Конечно, нужен гуру, а можно обойтись как без гуру? Все-таки есть какое-то недоверие к гуру, что она сильно извращена. Ведь знаете, многие люди хотят быть гуру, понимая, что это как бы высокое положение, высокий авторитет. Гуру невозможно стать, если мы хотим власти. Никакие мирские ценности, гуру не имеет никаких мирских ценностей, не должен быть привязан. как? В этом году не рано с вами спросил меня о Вриндаване. Я с ним поделился, я говорю, вот стал GBC. Как его благословлять? Говорит, благословляю. А хочешь, говорит, знать, как я стал GBC? Говорю, конечно. Не рано с вами. Вы не знаете, как он стал GBC? Я вам сейчас расскажу, только по секрету, никому не говорите. Только для Одессы. Говорит, меня вызвали GBC, я уже принял саньясу в то время. И спросили, ты хочешь принять роль GBC? Но это высший управляющий орган в Исконе. Мы вот тебе предлагаем, ну, что скажешь? Я говорю, как? Ну, я саньяси, я хочу проповедовать. А там много менеджмента, много руководства. Я думаю, что это повредит моей проповеди, я не хочу быть GBC. Пожалуйста, позвольте мне, я просто буду проповедовать. Ездить, путешествовать, проповедовать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Так, выйди, сказали ему GBC. Мы обсудим все это. Они обсудили минут 10-15, позвали его снова. Итак, ты назначен GBC, сказали они. Как так? Я же не хотел, я же просил. Вот именно поэтому мы тебе назначили GBC, что ты этого не хочешь. Ты не привязан к этому. У тебя нет этих желаний. Вот поэтому ты будешь руководить. И Утиштира был назначен точно так же на престол. Ему не нужен был никакой престол. Кришна сказал, ты будешь. Но я не хочу. На благо людей это ты будешь делать. Не для своего блага. Итак, духовный учитель не должен быть привязан к положению, власти или славы. Этот принцип извращается в материальном мире. И каждый хочет быть гуру. Это слово сейчас приписывается в Индии любому человеку, кто хорошо готовит, или хорошо поет, или хорошо танцует. Гуру танца, гуру кухни, семейный гуру, гурыня. Я не знаю, как это по-русски сказать. Стали просто удешевили это понятие. Но гуру означает тяжелый, нагруженный знанием. То есть, если вы даже пустяк спросите у гуру, вы получите ответ очень тяжелый всегда. Запомните на всю жизнь ответ его. Гуру означает нагруженный знанием. И поэтому, конечно же, это важный момент, как подойти к гуру и спросить что-то важное. Это все равно, что подойти к дереву желаний, попросить что-то важное и ценное. Что же, на чем сосредоточиться, что же важно для меня? Я должен получить знания сначала от гуру. Просто понять, что такое Бхагавадгита, что такое Кришна, что такое душа, усвоить эти ценности, чтобы не быть в беспомощном состоянии, выйти из этой депрессии, из этой вот тамагуны материальной и стать действующим, готовым к сражению в этой жизни, прожить ее с достоинством, не боясь ничего. И вот тогда гуру очень важен в жизни человека, когда мы готовы действовать в этом мире на благо всего. Нужен гуру. Если мы не готовы принимать миссию, гуру не нужен. Зачем он нужен? Это уже оскорбление принимать гуру без миссии или миссию без гуру. Это большая проблема в этом мире. Нужно принимать вместе то и другое. И даже Кришна принимает гуру, когда приходит в этот мир. Даже Господь Чайтанья принимает гуру, когда приходит в этот мир. Это принцип божественный. Именно гуру, он как огонь, зажигает огонь в нашем сердце преданного служения. Эстафета. Каждый человек должен принимать гуру. И каждый становится гуру, приняв духовного учителя. Каждый. Одновременно гуру-ученик в одном. Но главная квалификация гуру – это то, что он ученик. Кто такой гуру? Это просто идеальный ученик. Вот и все. Нет другого понимания гуру. Когда-то я был в Вриндаване, в день явления Бхагаватам Сарасвати пошел в храм Кришна Баларам. Это был праздник, день явления Бхагаватам Сарасвати. Я никогда его не видел, как празднуют в Вриндаване. Зайдя в храм, я пошел к Асане Прабхупаде, чтобы сделать поклон, как во всех храмах искон. А потом божествам. Я подошел к Асане Прабхупаде, посмотрел на Мурти и был в шоке. Там Прабхупады не было. Там сидел Бхати и Сиддханта Сарасвати. Я подумал, ах, день его явления. И Мурти устанавливают на месте Прабхупады. А где же Прабхупада? А Прабхупада внизу сидел. На тоненькой вот такой подстилочке. Я вдруг понял, как это важно понять. В чем величие Прабхупады, оказывается. Он великая личность, Джагадгуру. Но кто он на самом деле? Как он себя понимает? Пылинкой на стопах своего духовного учителя. Вот это духовный учитель. Вот он может научить. Вот что он о себе думает. Я, говорит, просто железо, сказал он. Вот мой гуру Махарадж, чистое золото. Я лишь слабо отражаю его качество. А Бхагаватам Сарасвати что говорил? Да я, говорит, даже и пылинки не стою на стопах своего гуру. Георгий Шурдас Бабаджи. А вы знаете, кем был Бачтан Сарасвати? Величайшим ученым времени был. Он знал персидский, арабский, санскрит в совершенстве. Он знал астрологию, он знал все науки. Не было такой темы, на которую не мог. Ходячая энциклопедия. Люди боялись с ним спорить вообще. Он знал все, что угодно. И он был еще гуру, принимающий тысячи и тысячи учеников. Известнейшая личность, ученейшая личность в Индии. А кто такой был его духовный учитель, Георгий Шурдас Бабаджи? Он писать не умел, букв не знал. Если попросили, Бабаджи, напишите ваше имя на песке. Как оно? Он не мог. Он не знал ни одного знака, ни одной буквы. В чем же ценности? Не в учености. Нет. Бхактивинода Тхакура, воспитав такого великого сына, Бхактивинода Сарасвати, сказал, теперь ты должен принять посвящение. Время пришло. И знаешь у кого? Вот у этого Бабаджи. Георгий Шурдас Бабаджи, ни у кого другого. Что он видел, там есть бхакти в сердце, там есть настоящая любовь. Хорошо, отец сказал, отец авторитет. Пошел Бхактивинода Сарасвати и сказал, Бабаджи, отец прислал к вам за посвящением. Я готов. Но он даже не посмотрел мне вообще. Чем там занимался? Бабаджи, я здесь. Я пришел посвящение получать. Ну, я не знаю. Ну, приходи завтра, я спрошу у Кришны. Я вообще не знаю насчет посвящения. Никто ничего не говорил. Отец сказал, ну, никакого толку. Я спрошу у Кришны. Ладно, приходи завтра. Ладно, приду завтра. Пришел завтра. Бабаджи, я пришел, я вчера был. Зачем пришел, спросил Бабаджи? Ну как, ну посвящение, отец послал меня. А вы сказали, что спросите у Кришны, что Кришна сказал? А я забыл, спросите его. Не, я забыл, как-то и не спросил его. Приходи завтра. Ну никакого вообще интереса не проявил. И Бхактивинода Сарасвати приходит домой и говорит отцу, как-то Бабаджи странный какой-то, он не готов, похоже, меня инициировать. Да, Бхактивинода Тхакура сказал, ты есть не получишь дома, пока не получишь у него посвящение. Дело серьезное. Без еды как можно? А? Бабаджи, я очень хочу у вас получить посвящение, у меня проблема. Отец наставит, и я сам чувствую, что мне нужен гуру. А как я тебя приму, сказал Бабаджи? Ты же такой ученый, ты уже знаешь санскрит, персидский, арабский. Я тебя как буду учить? Я языков не знаю, у меня нет никакой грамоты. Ты не того гуру выбрал, похоже. Нет, ты иди скажи своему отцу. Какой я тебе учитель? Ты уже ученый, ты уже мой гуру. Прости, я не могу учить тебя. Бабаджи говорит, что он не может учить, что он неграмотный. Ты домой больше не приходи, сказал Бхактивинода Тхакура. Вообще, пока не получишь у него посвящение. Я закрываю двери, не пускаю тебя. Ты можешь жить на улице теперь. О, Бабаджи. Мне нужна инициация. Я не могу без инициации. Мне нужна инициация. Моя ученость. Да пусть она пропадет пропадом, вся моя ученость. Она мне не нужна. Бабаджи, я сейчас пойду и сброшусь в Гангу и утоплюсь, если меня инициируете. И тогда, после этого, Георгий Шурдас Бабаджи посмотрел ему в глаза. Да, сказал он. Это другое дело. Тогда ты ученик. Иди, прими омовение в Ганге. Мастер Сарасвати пошел, принял омовение в Ганге. Вернулся. И Георгий Шурдас Бабаджи на ухо принес ему мантру, которую знали все. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе, Харе. И что было с Бхактивинодой Сарасвати? Он был в полном трансе. Он получил это от духовного учителя. Теперь иди, сказал Бабаджи. Если ты через полгода не увидишь Кришну, возвращайся и скажи мне об этом. Это была инициация посвящения. Как он мантру получил? Все мы знаем эту мантру. Но почему на кого-то она вот так вот действует, на кого-то она еще так не действует? Прабхупада сказал, пока мы не получим эту мантру от духовного учителя, она практически не будет действовать. Это вибрация. Как важно получить знание из верного источника. И так нужно найти источник знания. Не информацию, информация есть. Но информация здесь говорится, иди гуру, Кришна говорит, ты хочешь знать? Иди гуру. Он не говорит, иди читай книги. Это хорошо, что читать книги. Но если ты прочитаешь все книги, поймешь, что ты поймешь. Нужно, что идти гуру, оказывается. А зачем же идти гуру, если прочитал все книги уже? А вот теперь должен это знание получить от него. И я проверю, истинно ли это гуру. Я читал в шастрах, что говорит гуру. А он повторяет все то же самое. Но его слова входят в сердце. Вот в чем разница. И остаются там. Я уже не могу сказать, нет, Гуру Махарадж, я это не могу принять, простите. Нет такой возможности, потому что сверхдуша, она проводит это знание прямо в сердце. И я не могу сказать нет. Я всегда должен говорить да, когда гуру говорит. Все, в этом отличие. И тогда человек может измениться. Что в этом мире, если кому-то делает замечание, он сразу видит аргумент, почему он это сделал. И оправдается. Это функция ложного эго, неуловимая. Мой первый духовный учитель давал пример, как это ложное эго, насколько оно могущественно, насколько оно изворотливо. Он говорит, что даже если гуру, что ученик очень квалифицирован, чтобы ускользать от наставлений. Его еще поймать нужно. Он очень скользкий, он, знаете, такой ловкий. И гуру он должен быть тоже очень, знаете, опытный. Но, говорит, даже если опытный гуру возьмет стамеску, он привел пример, прямо непосредственно приложит ее к ложному эго, подставит, и молотком ударит, он все равно успеет вывернуться. Это квалификация, говорит, обусловлена душой. Она изворачивается от любых наставлений, которые против ее ложного эго. Очень квалифицированно. Как же это можно сделать? Извне, говорится, невозможно. Поэтому гуру говорит извне, а изнутри подтверждает, сверхдуша, одеваться некуда. Вот поэтому, говорится, гуру должен быть представитель Бога, чтобы его слова подтверждала сверхдуша, и тогда цель достигается. Туннели с одной стороны, говорится, очень долго, а с двух сторон быстрее. С одной стороны гуру, с другой сверхдуша, и в два раза путь сокращается. Говорит, иди гуру. Он видит истину, но он скажет, вот и все. Все просто. Тот, кто видит, пусть говорит. Тот, кто не видит, должен молчать, слушать. Не нужно что-то воображать и говорить, выдавать это за знание. Итак, тут слова используются еще раз. Пранипат, тадвитхи, пранипатина, пари прашнена, севая. Знаете, тадвитхи, хочешь знать? Пранипатина. Пранипатина, значит, обращение. Обращение означает почтение. Прежде всего, с почтением обратись к гуру за знанием, с почтением. Второе. Пари прашна. Спрашивай, как в духе севы служения. Вопрос – это служение гуру. Вот в духе служения вопросы обладают большой силой. Но в духе вызова нет. Упадик шьянти те гьянам. Упадик шьянти – значит, он позволит быть рядом, посвятит тебя. Он приблизит тебя к духовной жизни таким образом, гуру. С собой возьмет. Гьянинас, осознавший татва, истину, даршина. Даршина буквально говорит «видеть». Потому что видит истину. Видите, какой простой принцип. Хочешь знать, иди к тому, кто видит. И получай. Вот таким путем. Мы можем получить любые знания таким путем. Какие хотите. Всю Бхагавад-гиту. Трансцендентные, запредельные вещи. Все открыто. О Кришне все можем узнать. О душе, о вселенной. Все, что хотите. Но если не обратиться к гуру, никогда не получит никаких знаний. Чтобы быть упадик шьянти, посвященным близко к гуру, непосредственно быть рядом, означает упа. Нужно вести образ жизни точно такой же, который ведет духовный учитель. Поэтому от нас требуется, от гуру от нас потребует. Четыре принципа, так же, как и он. И 16 кругов, так же, как и он. Тогда упадик шьянти, посвящение. Будешь рядом, вместе будем. Такое условие. Образ жизни должен быть точно таким же, как у духовного учителя. Мясо, рыбу, яйца гуру не ест. И ученик тоже не должен есть. Если хочет быть рядом с гуру, жить вместе. Духовной жизнью. Интоксикацию гуру не принимает. Гуру не играет в азартные игры. Видели, что гуру резался в азартные игры где-нибудь? Еще не видели. В Кали-югу всякое бывает, конечно. Но пока вы с конем этого не видим. Слава тебе, Господи. И гуру не занимается незаконным сексом. Иначе это не гуру, а Кали-чела. Это ученик Кали. Кали-юги. Это демонический гуру означает. Такие гуру нужно сразу отвергать. Если видите, что ваш гуру в этом мире ест мясо, рыбу, яйца, занимается незаконным сексом с кем попало, принимает интоксикацию, играет в азартные игры, занимается махинациями на, в денежном отношении. Выбросьте эту фотографию, выбросьте вообще из головы эту гуру. Это в принципе не может быть никаким гуру. Тот, кто видит истину, никогда не живет ради чувственных наслаждений. И таким образом мы хотим гуру. Принимайте его сначала как образ жизни. А потом увидите, что вы всегда с гуру живете, всегда есть связь. Повторяя Хари Кришна мантру, что гуру это делает, медитируйте на верховную личность Бога, чистый образ жизни, следуйте наставлениям, вы замечаете, что вы вместе. Мы вместе с гуру всегда. На самом деле, мы неотъемлемая частичка. Это невозможно разделить, в принципе. Это ментальные спекуляции, выдумки, что мы отделены от Бога. Нет, мы никогда не отделены от Бога. Мы просто отвлекли свое внимание от Него. Это невозможно, в принципе. Это наша суть, быть его частичкой, вечной и неотъемлемой. И с гуру мы чувствуем такую связь. Маленькая модель отношений души с Богом – это отношения с духовным учителем. Итак, гуру может посвятить, может дать эту возможность любить по-настоящему и понимать по-настоящему, если ученик последует наставлениям духовного учителя. Один ученик пришел к Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, вы знаете, моя жизнь духовно очень трудна. Мне все трудно делать. У меня на каждом шагу камень преткновения». Прабхупада решительно, не задумываясь: «Я одним пинком, — он сказал, — разобью все камни преткновения, если ты последуешь моим наставлениям. Одним пинком я разобью все камни преткновения, если ты просто последуешь моим наставлениям». Вот и все. Гуру обладает такой силой, если ученик готов следовать своему духовному учителю. Это вопрос его именно решимости, веры и сильного желания. Итак, если теленок хочет пить молоко, молоко всегда есть. У коровы сколько угодно молока для теленка. Не так, что теленок подходит, а корова говорит: «Ну, прости, дорогой, сегодня кончилось раньше времени». Все знают это свойство коровы. Вы можете выдать из нее все молоко, но если придет теленок, у нее еще появится столько, сколько ему нужно. Вот так. Вот такой пример дается. Так же, как воду мы берем из реки, молоко от коровы. Правда? А где мы еще берем это? Вы можете не от коровы взять молоко? Коровье. Не путайте, только коровье ценное такое молоко. А воду можете взять не из реки, не из водоема? Из-под крана, правда? Нет, это нужен водоем. Из-под крана вода не потечет, если нет водоема. Также и знания, где мы получаем? От духовного учителя. Не от другого источника. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Хороший вопрос. Есть история на эту тему. Каково могущество общения одного мгновения с чистым преданным? Я слышу эту историю возложения Индраджуна с вами и Шри Прохлада. Это был спектакль, на самом деле, в Гурукуле Санкт-Петербурга. Они показывали его детям вдвоем. Они эту историю изложили в сценке. А Нарада Муни был Индраджуна с вами, по-моему. Да. А Прохлад, Шри Прохлад играл демона. Индраджуна с вами вышел с гитарой вместо вины. Говорил по-английски, переводчик переводил. И что, какая сценка? Нарада Муни встречается с этим демоном, появляется перед ним. И начинает проповедовать. «Дорогой, пожалуйста, не веди греховную жизнь. Ты столько грехов уже совершил. Это плохо для тебя. Пожалуйста, воспевай святые имена Бога». Так он что-то такое говорит, вдохновляет его. А этот демон, который говорит: «Прохлад», он гневается. «Ты такой тут ходишь, что смущаешь шумы, проваливает отсюда». Он берет гирлянду, бросает ему прямо в лицо. Так что Прохлад так и сделал. Прям так в него гирлянда, и мы с вами. Спектакль. Он поймал эту гирлянду так. Говорит: «Извини, извини, я не хотел тебя беспокоить. И мне к тебе просто просьба на самом деле. Смиренная». Ну а когда вы смиренно демона что-то просите, он становится великим. Ну теперь благословлять вас будет. «Да, прошу, да, что вы хотите?» Они любят такие кабинеты, знаете, принимать прием. «Сейчас, что хотите, давайте, я решу». «Нет», говорит. «Нет», он там управляет, короче. Кому-то милость, кому-то наказание, он любит. «Эй, демоны любят». «Просьба, да, просьба, пожалуйста». Великий садху у меня с просьбой ко мне обращает. Знаете, же престижно. И Нарада Муни говорит: «Пообещай мне только одну вещь. Вот когда ты умрешь, Дима вздрогнул, боже мой, о чем он говорит? О чем, сумасшедший какой-то. И попадешь к Ямараджу на суд. Задай ему один вопрос. Не забудь только. Спроси Ямараджа. Какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? Демон хлопал глазами, ничего не мог понять, о чем вообще, что за просьба, о чем он просит. Но если тебе так надо, ну, только не забудь, сказал одному, не исчез. Ну и, конечно, демон сразу все забыл. Опять все эти интересы, чувства наслаждения, всю жизнь в грехе, и умер. И пошел к Ямараджу. Ямарадж посмотрел на него таким взором холодным, знаете, как рентген, так просветил. Боже, еще один кандидат в ад. Столько грехов. И там все эти писцы достали все книги, там все это, картотеки его жизни. Нет никакого шанса. Все, ад вечный. Демон задрожал, как тихнул листок. Ямараш посмотрел на него беспристрастно и сказал, у тебя еще есть несколько минут до исполнения приговора. Может, какое-то есть желание. Можем исполнить. Может, какое-то письмо лучше написать кому-то, попрощаться с родственниками, ну, как обычно предлагают перед исполнением приговора. Да-да-да-да, сказал демон, да, есть, один вопрос, сейчас вспомню, подождите, не спешите, есть вопрос, я помню, я сейчас сосредоточусь, да, вспомнил. Какова ценность, он сказал, ничего не понимал, он спрашивал даже, он боялся просто. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным, он сказал, ой, я вспомнил. Ямараш аж в лице изменился, боже, это кто, это какой-то грешник, какой-то демон, такой вопрос, странно все, а как можно ответить на такой вопрос? Он же грешник, он же, его же нужно сначала образовать. Пройти бхакта програм, потом бхакти шастры, потом бхакти вайбхава, боже мой, это такие вопросы он задает. Погоди, я не могу ответить на вопрос. Пойдем-ка мы с тобой, пожалуй, к Брахме. Надо посоветоваться. Пошли к Брахме. С этим демоном, с этим грешником, мне нужно Брахмлоки. Ну-ка, спрашиваю тут Брахма. Я посоветуемся с ним, что тут делать в этом случае, с исключением какое-то. Что-то вроде как у меня в жизни было. Я физику знал на 2 балла, а на экзамен ответил на 5 баллов. И комиссия не знала, что делать тоже. Они советовались все больше высокими инстанциями. Также в этом случае нужно было высокие инстанции, нельзя, трудно было принять решение, что же делать с этим демоном. Он жил как двоечник, а вопрос-то у него реализованный. И когда Брахма услышал, у него 4 головы закружились просто. Я не знаю, как ответить ему на этот вопрос. Пойдем к Шиве. Какова ценность общения одно мгновение с чистым преданным? Спрашивает демон. Пришли к Шиве, когда Шива задает вопрос, он сознание потерял. Буш, в транс. Если уж грешники такие вопросы задают, я, говорит, не знаю, мир перевернулся. Делать нечего, никто не может ответить на вопросы, даже полубоги. Нужно идти к Вишну. Брахма, Ямарадж, Шива. И этот демон-грешник на Вайкунтхе уже. Что у вас перед оками, спросил Вишну? Да вот этот тот демон, этот грешник великий. Он задал такой вопрос, на который мы не можем ответить ему. Но он же грешник, как ему ответить на этот вопрос? Поэтому пришли к тебе за советом, что теперь делать, исключение, куда его теперь, в рай, в ад, куда его? Мы не знаем, что с ним делать. А что за вопрос у него? Ну-ка, говори. Демон уже вошел в роль, он смело вышел, торжественно. Какова ценность одного мгновения общения с чистым преданным? Он в блаженстве был, знаете, он спасался. Вся Вайкунтха, знаете, замолчала сразу. И Вишну, он, конечно, сразу ответил. Знаете, что он сказал? Он стал улыбаться. Он вспомнил блаженство. Он сказал, ценность в том, что ты должен пойти в ад вечный, а находишься на Вайкунтхе. Тебя привел к этому твой вопрос. Вы замечали такое? Мы ничего не знаем. У нас жизнь полный кавардак. Но у нас есть вопрос. Кто такой Бог? И мы возвращаемся к жизни. Благодаря этому вопросу. Вот это влияние преданных. То есть человек может не понять, о чем там преданный говорит, но у него появится интерес. Он, благочестие, что он выслушал что-то. Это благочестие, оно будет развивать свое сердце, вылиться в его интересе, в его вопросе. Зачем же я живу, в конце концов? И этот вопрос его спасет. Доволен? И так понятно? Вы же среди преданных. Все, значит, доволен? Если был бы недоволен, то выгнал бы из общества преданных. Когда Кришна недоволен, он выгоняет из общества преданных. А когда доволен, он наоборот связывает с обществом преданных. Почтение и дружба. Дружба – это очень хороший элемент с духовным учителем, как ребенок растет у родителей, у отца. И сначала он в расе служения находится больше. По мере того, как он взрослеет, он все более и более дружественным становится в отношениях с отцом. Примешивается эта раса. Дружба именно это и вдохновляет. Эти отношения становятся еще слаще, сочнее, как бы раса добавляется дружеская. Также и ученик по мере своего духовного роста, он будет чувствовать все более близкое расположение к духовному учителю. Родственные отношения духовные. Благоприятное, как дружеское. В расе этого отцовства и служения будет добавляться еще дружеское отношение. Не преобладать, но будет иметь место. Это происходит автоматически. Если мы хотим понять духовного учителя и служим ему, автоматически начинает работать наша природа. Это происходит само по себе. Это процесс самосознания. Именно в этом заключается. Шрила Прабхупада не давал нам таких сложных правил. Это преданные сами где-то уже находят, достают и применяют. И распространяют. Это уже энтузиазм преданных. Мы знали, что Хари Кришна мантра имеет в себе все необходимое. Достаточно быть на ней сосредоточенным. Ему на Ачарье вообще говорит вещи революционные. Он говорит, прощайте все мои омовения утренние. Больше не моюсь, все. Не то, что он не мылся. Но он чувствовал, что он другое хотел сказать. Прощайте мои омовения, прощайте мои правила, ритуалы все священные. Извините меня, полубоги. Больше я не занимаюсь поклонением в эту сторону. С тех пор, как Кришна вошел в мое сердце, я думаю, что мне больше ничего не нужно. Не нужно больше ничего. То есть достаточно Хари Кришна мантры. Но если преданный очень плохо служит Хари Кришна мантру, он будет чуть-чуть зависим еще от материи. С какой же ноги мне встать, думает. Я завишу от этого. На каком-то уровне, думаю, нет, я вот завишу не от Хари Кришна мантры, а с какой ноги еще встану. Утром увидит паука к расстройству. А вечером увидит паука, это хороший знак, он обрадуется. Кошка черная под ногами. Все, проблема. Есть приметы. Мы однажды ехали с Юдхиштхирой. Украина. И каким-то образом странным, уже за городом где-то мы ехали, далеко, и какой-то проселок приезжали. Я не знал, что такая примета бывает. Мы ее открыли, эту примету. И вот впереди какая-то машина стояла на дороге, прямо посреди машины, с прицепом. Обычно вот это, знаете, москвич с прицепом таким вот, сельский. И в прицепе сидела огромная свинья. Он перегородил дорогу, и мы просто вот встали, не могли ехать, объехать ее. Вот. И перед нами это вот эта свинья была. То есть на дороге нам свинью подложили. То есть мы не думали, что какая-то примета, ну свинья попалась. Ну что, ну попалась, мы сейчас, ну а мы объехали. А еще думали, а что она тут стоит, непонятно, почему-то вот встал прямо перед нами, и все. Мы приехали еще 20 км, у нас бензин кончился в чистом поле. Ни капли бензина. И мы поняли, что такое встретить свинью на дороге. Если вам попадется свинья на дороге, знаете. Есть другая примета, которую мы открыли еще. Сейчас расскажу все приметы. Есть целая книга ведок о приметах. Мы ехали ложная дорога, мы не знали, что ложная дорога, она тупиковая была. Тоже с города в город, мы заблудились. И вдруг видим, что хорошая дорога, она вот идет, и на дороге сидит кто-то вот прямо посередине. Видишь, что на посередине кто-то сидел. Мы приближаемся, притормаживаем, собака сидит, смотрит на нас. Посреди дороги. Мы едем, она сидит, не уходит. Мы прямо около нее остановились, так и сидит. Ну, странная собака. Мы ее объехали, поехали дальше. Через 20 км был тупик. Еще одна примета. Если собака сидит на дороге, значит, туда ехать не надо. Также есть черные коровы, которые справа пасутся. Это хорошо. Слева так себе. Да, если вы ходите из дома и навстречу с женщиной с полными ведрами, это большая удача. А с пустыми проблема. Веды это описывают. Это русские, вот эти приметы, это ведические приметы все. Но если вы вышли из дома и увидели все неблагоприятные приметы, пришли в храм, на приветствие божества, увидели божество, все приметы нейтрализуются. Поэтому в храм нужно заходить хотя бы иногда. Увидели паука, бегите сразу в храм Гарони Тави. Если свинью увидели, точно бежите, сразу бегите, сразу же. Все бросайте. Хорошие приметы, правда? Чаще в храме будем. Раднат с вами однажды попал на землетрясение, это в Индии было землетрясение, и люди все убежали из домов и легли на землю. Ну так, предписано. Лежат на земле, и там в Индии они во время стихийных бедствий все хором громко кричат «Харе Кришна!» Они начинают повторять там, понимаете, экзальтированно. И молиться «Кришна, защити, прекрати это землетрясение, наши дома сохрани, спаси наше имущество». И Радана с вами тоже лежал среди них и кричал «Харе Кришна!» Ну что думал? «Пожалуйста, потряси еще немножко, не так хорошо повторит Харе Кришна мантру». Эти приметы для материалистов, чтобы вдохновить их как-то к Богу обращаться. Если с гуру нет близких отношений личных, ученика долгое время, если он ничем особым не отличается, невеликий проповедник. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже ученик, я тоже есть гуру, я знаю, о чем вы говорите. Понятное дело, что хочется личного внимания, чтобы гуру видел, знал, что мы делаем. Но это не самый главный момент. На каком-то этапе я согласен, что это очень необходимо ученику. Кришна объясняет Бхагавадгите это. Какие есть виды взаимоотношений духовные? Первое, говорит, птица поддержит своих отпрысков касанием. Непосредственно касается их. Не чувствует заботу. Это равносильно тому, что ученик находится близко от духовного учителя. Прям непосредственно. Слушает его, общается с ним, получает какие-то наставления. Просто могут разговаривать о чем. Жить вместе прям, как птицы. Вот так. Рыба взглядом. То есть на дистанции уже может быть. Гуру может дать лекцию, распространить ученика. Мы не видели, но услышали. Там у него есть энергия, он каждому это хочет сказать. А черепаха мыслями. Если даже нет возможности услышать гуру и получить последние лекции, последние известия о нем, гуру просто думает об ученике, связь поддерживается. Три вещи существуют. Что самое важное из этих трех? Последнее получается наиболее важное, потому что отношения в материальном мире все равно временные. Но я согласен, что ученик должен, пока гуру на планете, получить как можно больше личного общения. Просто совершить какое-то служение, приготовить что-то или постирать что-то. Можно найти что-то, что-то личное сделать. Потому что это тоже живет с нами вечно, эти отношения. И с годами они только углубляются и развиваются. Это также зависит от Кришны, как Кришна будет связывать нас. Шикша и гуру и дикша гуру на одном уровне находятся. В этом секрет продвижения. Это объясняет Харидас Такур. Это в этом секрет продвижения духовной жизни. Потому что у Шикшагуру, Дикшагуру цель одна. Ученика вернуть к Богу. И у них есть у каждого свои роли. Полную ответственность несет Дикшагур за ученика. А Шикшагуру связующую роль играет важную, очень важную. Дикшагуру может говорить коротко. И редко приезжать. В сжатой форме. Шикшагуру может это все разъяснять. Важный момент очень. Вообще гуру употребляется всегда во множественном числе, когда говорят об этом на санскрите. Шри гурун вайшнавам шча. Это множественное число. Гуру может быть много, но дикшагуру один. Гуру может быть много. Шикша очень много может быть гуру, которые нас по жизни как-то вели. Бимал Такур, когда пишет свою книгу о Кришне, Кришна Бхаджанамрита, по-моему, он почтение выражает в первом стихе своим гуру. Кому прежде всего? Проститутке Чинтамани сначала. Что именно она дала ему эту шикшу первое. Он ее как шикша-гуру принимает. И так далее. Он описывает всех людей, которые помогли ему, продвигали его к духовной жизни. Всех шикшагуру. Но дикша один будет только. А обычно природа, которую имеет человек, именно она и дается, чтобы служить гуру Кришне. Именно она используется. ваши же природные естественные желания используют в служении Кришне. Тут противоречия нет. Иногда из этого делают противоречия, что у вас свои желания, у гуру свои желания. Это исключение. Это когда ученик настаивает на материальных желаниях. Тогда это можно так сказать. В другом случае нет, там нет противоречий. Моя природа – это и есть способ служить Кришне. То, что мне дано делать. Например, вы женщина, вы же не можете действовать как мужчина. Вы используете свою природу. Шри Бодхаян? Нарайн? Нарайна? А я не знаю. Гаудия-мат очень большой. Много матхов там, не всех знаем. Гаудия-мат – это то, что основал Бхагаватистан Сарасвати. Прабхупада также представитель Гаудия-мат. Но то, что невозможно было сделать в Гаудия-мат, Прабхупада сделал в Искон. Для этого он ее построил. Что в Гаудия-мат в то время невозможно это было сделать, осуществить. То, что сказал Бхагаватистан Сарасвати, потому что Гаудия-мат стал ссориться внутри в это время. Бхагаватистан Сарасвати предупредил Прабхупаду об этом за несколько лет до ухода. Простите, за несколько месяцев до ухода. На Радакунде это было. Он ему сказал наедине об этом. На прогулке он сказал, что сейчас в Гаудия-мат там будет пожар, он сказал. После моего ухода там будет пожар. Уже сейчас, при моей жизни, они делят матхи, начали делить матхи и спорить, кто в какой комнате будет жить и какое положение будет занимать в храме. Он говорит, я думаю. И он сказал революционную и даже крамольную вещь Бхагаватистан Сарасвати. В кавычках крамольную, сейчас поймете почему. Он сказал, я думаю, нужно весь мрамор с храмов снять, крамола, правда? С храмов снять мрамор, продать его, на эти деньги печатать книги и распространять. Вот Прабхупада это сделал, видите? Он сделал, выполнил два... Сколько? Он выпустил первое наставление писать на английском языке, проповедовать. Прабхупада стал это делать. Издавать книги и распространять широко. И организовать орган, управляющий распространением сознания Кришны по всему миру, это GBC. И Прабхупада выполнил эти три наставления. В Исконе уже. В Гаудия-мат это было невозможно. Этим отличается Гаудия-мат от Искон. И в то же время отличия нет, практика та же самая. Ачарья тот же самый, основатель. Традиции те же самые. Но дух вот этот проповеди, распространения есть только в Исконе такой сильный. Потому что это желание было Бхагаватистан Сарасвати, сейчас Прабхупаду здесь воплотилось. Со временем. Со временем это произойдет. Сейчас я не думаю, что это можно прямо сейчас сделать. Какие-то матхи очень дружественные к Искону, хороши, какие-то не очень. То есть неоднообразно все. Поэтому в целом нужно сосредоточиться на Исконе, на миссии сейчас, на миссии проповеди и воспевания. Если... Дело не в Гаудия-мат здесь. Если вы в Исконе критикуете вайшнавов, скажут то же самое, не приходи больше в храм. Неважно, откуда человек. Если это вайшнав, он не должен критиковать других вайшнавов. Таково условие. Если же он критикует вайшнавов или каким-то образом мешает программе данного храма, ему скажут, не приходи в храм. Неважно, из Гаудия-мат или из Искона. В целом, пока так лучше. Пока. Я думаю, что в будущем это все очистится, что мы все воспеваем, они тоже воспевают. Гаудия-мат, он проводит также парикрамы в Навадвипе. У них отдельная группа. Искон отдельная, а Гаудия-мат отдельная. Группа Нарайана Махараджа отдельная группа, большие идут парикрамы. Но все они встречаются в йога-пит в конце парикрамы и обнимаются. Потом снова расходят по своим матхам. Что у них немножко отличаются настроения, это хранится. То есть пока вот так мы дружим. Непосредственно последователи иногда делают плохие вещи, нехорошие. Они приходят, начинают критиковать, что Прабхупада не такой уж особенный, и нам это не нравится. В этом смысле мы говорим, лучше не приходите. Лучше проповедуйте в своих матхах. Если быть откровенным, то нам не нравится, что Прабхупаду снижают на уровень обычного ачарьи. Немыслимое дело. Если сейчас Прабхупаду устранить, все потеряет силу. Никто проповедовать не будет. И матхи с этим не справятся. Поэтому мы подчеркиваем, что это особое положение основателя ачарьи, и мы должны хранить его традиции, как зеницу ока. Иначе проповедь прекратится вся в мире. Это очень трудно проповедовать, если нет основателя ачарьи. Искренность, больше ничего. Просто искренность. Индрадюна с вами часто рассказывает эту историю, как ученик пришел и сказал: «Гуру, я хочу инициацию получить у вас». Гуру посмотрел, сказал: «Ты очень хочешь?» «Да, я хочу, давно хочу уже». Он пришел за инициацией. «Ну, пойдем», сказал он. К реке. Помните эту историю? Почему думал, ну, тут крещение будет, наверное. Инициация еще окунет воду и все, я посвящение получу. Гуру взял его за волосы, за шибку. Ученик ждал посвящения и под воду. И держит, не отпускает. И держит, и держит. И ученик уже дышать-то надо как-то. Он его держит. Довел до последней точки вообще возможности, потом отпустил. Выскочил оттуда. Ну как, я там дышать хотелось? О, я чуть не умер, так хотел дышать. Вот когда так захочешь, гуру, приходи, и ушел духовный учитель. Вот это называется искренний ученик. Говорит, я погибаю в этом мире. Все. Мне нет никаких шансов и надежды. Мне единственное спасение — это лотосные стопы гуру. Это нормально. А так, поскольку мои друзья тоже приняли гуру уже, пора бы уже мне, наверное, принять гуру. Что здесь есть некая как бы мода, если мы уже входим в ведическую культуру, тут есть своя мода. И модный гуру есть тоже. Это прекрасно видно. Но этого не избежать. Это не то, что какой-то порог. Но мода есть мода. Она потом пройдет. То есть необходимо. Гуру необходим? Получается или необходим? Получается или необходим? Необходим? Необходим, значит, нужно принимать гуру. Если мы уверены в этом, надо принимать гуру. Как правильно относиться к болезням гуру? А как понимать их? Да, это реакции на то, что гуру принимает учеников. Когда Прабхупада болел, ученики говорили: «Прабхупада, а почему вы болеете? У вас же нет никакой кармы». Он говорит: «Нет, говорит, видимо, я грешен». «Нет, Прабхупада, быть такого не может. Мы же видим, мы же общаемся с вами, вы чист, вы чистый преданный». Говорит: «Мой грех в том, что я принимаю учеников». Принимаю учеников, гуру также принимает какую-то скверну определенную. Поэтому шастра говорится: «Много учеников не принимай. Это опасно». А Господь Читание говорит: «Принимай как можно больше». Вот есть два наставления. Искон выбирает вот второе, потому что Господь Читание сказал, что принимай как можно больше. Для распространения нужны ученики. Так ученики, если не распространяют сознание Кришны, то зачем им нужно такое количество учеников? Просто кормить их просадом и все. Бхагаватам Сарасвати, знаете, радовался, как когда брамачари, простой брамачари из храма выходил, незаметный, и хотя бы несколько газет распространял на улице о сознании Кришны, и приносил пайсы, копейки духовному учителю. И он был просто счастлив всегда. Такой был счастливый, когда хоть кто-то что-то распространял именно. Это же впервые история мира так широко распространяется, эта наука. И она может распространиться только преданными. Это нельзя нанять людей каких-то, организовать, знаете. Только преданный может распространять науку сознания Кришны. Поэтому принимается много учеников для этой цели. А если нет миссии, то достаточно в жизни иметь одного-двух учеников. Все. Не нужно больше. Нужно найти достойных и обучать их. Подчинение старшим преданным, которые не являются гуру. Они являются духовными наставниками. Да, так относиться к ним нужно. Фактически, как гуру можно, как шикша-гуру можно относиться к ним. Наставник — это шикша-гуру. Категория. На санскрите это описывается. Шикша. Есть вартма-прадаршика-гуру, шикша-гуру, дикша-гуру. То есть старший, преданный, опытный, обычно к категории шикша-гуру относятся наших. Им также выражается почтение. Возраст не мешает проповеди, а помогает только. Бабушки садятся на завалинку и целый день проповедуют что-то. Семечки только, ну, семечек только побольше, и все. Они говорят целый день. Как раз для этого время выделяется природой, чтобы говорить о Боге. Так что как раз вы чувствуете правильно, что нужно говорить о Кришне. Просто потому, что есть язык. он должен быть использован. Проповедь не означает, что большие лекции какие-то, классы давать. Общение с людьми важнее всего. Личные отношения. Вот так и делайте постоянно. Повторяйте всем Харе Кришны, собирайте пожертвования для храма. Вы уже видите, уже умеете это делать. Да? Споем несколько минут.